Проповедь – распознанный шедевр Бога. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в субботу вечером 5 декабря 1964 года на банкете Международного союза бизнесменов полного Евангелия в мотеле «Стардаст» в Юме, штат Аризона, США. Продолжительность проповеди – 1 час и 33 минуты. Перевод – Voice of God Recordings, 2014 год. Спасибо тебе большое, брат. Билли хочет, чтобы я сказал, что это мой первый раз за кафедрой за 3 месяца. И он, помню, первый раз, когда я поднял его для того, чтобы засвидетельствовать, он сказал: во-первых, мне страшно, мне тоже. Примерно 35 лет в служении, и это самое долгое, сколько я не становился за кафедру с тех пор, как я в служении. Я нуждался в некотором отдыхе, поэтому мы с братом Мозли и некоторыми братьями здесь отправились на охоту. Сейчас мы отдохнули, и это мое первое собрание с тех пор, как я где-то с 1 сентября. И это что-то, служение — это нечто такое, чего ты должен как бы держаться. И сейчас я попросил их повернуть тот вентилятор в другую сторону или посмотреть, нельзя ли им повернуть его в другую сторону, потому что я знаю, что трудно услышать, и я знаю, что свидетельствующим было нелегко. Мне было нелегко услышать их. Сейчас вам хорошо слышно? Отлично. Я постараюсь стоять поближе к этому микрофону, пока они не исправят это. Безусловно, это большая привилегия для меня, и, безусловно, я благодарен председателю и филиалу бизнесменов полного Евангелия здесь в Юме и за всех служителей. Эти замечательные певцы здесь поднимались сюда несколько минут назад. Я хотел бы послушать их на собрании, это было очень хорошо. Я просто думал, когда они пели «Видел ли меня Иоанн?» И я надеюсь, что он видел. И вот, я слышу, что у вас здесь пробуждение. Пусть Господь обильно благословит вас, брат и сестра, когда вы служите. И ко всем моим друзьям в Финиксе и по разным местам, которые из Калифорнии. И я просто хочу сказать одно слово о филиалах. Когда я попал к пятидесятникам, у меня было пятидесятническое переживание, не зная, что есть пятидесятническая церковь. В то время я был миссионерским баптистом, я получил крещение Духом Святым, и я обнаружил, что есть люди, верившие тому же самому, что я получил. А они получили это за 40 лет до того, как я получил это. Так что я просто оказался, как говорил Павел, кажется, не пытаясь говорить вместе с ним, но как бы родившийся не в свое время. Но мои братья, казалось, считали, что меня занесло, немного потерял голову, как у нас это называют. Но я знал, что я нечто получил. Таким образом, мое переживание оказалось точно таким, как и у них там. И вот таким образом мне это нравится. Но когда я попал к ним, печальная часть в этом, я обнаружил, что они примерно так же разобщены в разных деноминациях, как и моя баптистская церковь. И они... Я-то думал, что есть только одна, называемая пятидесятническая, и все. Но, как оказалось, их было несколько разных деноминаций. Итак, вот они все были хорошие. Я познакомился с одними из лучших людей, которых я встречал в своей жизни в этих группах. И это были, конечно же, разные деноминации. А мое мнение было такое, что мы должны быть единодушные со Христом. И я так и не примкнул ни к одной их деноминации. Я просто оставался между ними. И старался держаться за обе руки и за все руки, и говорить: «Мы братья». Мы не, возможно, по взглядам на незначительные вопросы мы отличаемся друг от друга, но вне всего этого мы по-прежнему братья, потому что мы родились от того же Духа. Мы Божья семья. Затем, когда бизнесмены-христиане, бизнесмены полного Евангелия, этот филиал, я был с первых собраний у брата Шакарьяна. Я знал его до того, как основали организацию или организм. Я подумал, что это великое дело, и это открыло мне возможность ездить по всему миру с этими бизнесменами полного Евангелия, где иной раз, когда ты находишь группу служителей, бывает, у них возникают некоторые чувства против другой группы, потому что кто-то что-то сказал, это не повсюду, но мы видим это на местах. И скажем, если одна церковь проспонсирует это, другая не примет никакого участия в этом. Но с бизнесменами полного Евангелия для меня это стало открытой дверью. Когда они приезжают, тогда я собираю всех своих братьев, и мы можем общаться. Может быть, у двух пасторов было какое-то чувство или что-то такое. Это была большой открытой дверью, и я много лет ездил от них по всему миру, говорил в их филиалах. И Юма — это не такой уж большой город, хотя я так полагаю, что он намного больше того, откуда я приехал, Джефферсонвилл, Индиана. Но я познакомился с вашим председателем. Это он был и разными людьми из вашего филиала, и я считаю, что вам здесь предоставлена замечательная возможность. Я просто размышлял сегодня вечером, когда сидел здесь и смотрел на людей. Знаете, очень скоро мы лишимся этой привилегии. Всемирный совет церквей скоро поглотит нас. Я предполагаю, что большинство моих слушателей сегодня — это пятидесятники, и баптисты, и Церковь Бога, и остальные, которые вне этого Всемирного Совета Церквей. И они — это именно то, с чем они играли, и это то, что, как сказано в Библии, они сделают. И мы предупреждены об этом, так что давайте останемся чистыми от этого. И вот, как говорилось об этом сегодня в песне, о близком приходе Господа, оно может быть ближе, чем мы думаем. И я считаю, когда мы можем собраться вместе с таким общением, это с нами нечто делает, что больше сближает нас друг с другом. И когда мы сближаемся друг с другом, мы также сближаемся с Богом. Потому что Иисус сказал, что вы сделали одному из этих моих меньших, то вы сделали мне. Где-то здесь у меня есть маленький сынок, я так полагаю, Иосиф. Билли сидит вот здесь. Две дочери сидят там сзади, и жена. Теперь, если бы у кого-то было что-нибудь, что вы захотели сделать очень приятное, я гораздо больше предпочел бы, чтобы вы сделали это моим детям, чем мне. И таким образом я мыслю, вероятно, как родитель. И он — источник родительства. Я думаю, что вот таким образом считает Бог. Если мы, когда мы служим друг другу, мы служим Ему. Вот как мы служим Богу. И зная, что это истина, тогда, я думаю, это на каждой встрече этого филиала, поскольку он межевангельский. Собственно, бизнесмены полного Евангелия не защищают никакое определенное учение. Они просто защищают полное Евангелие. А если у человека мнение отличается, это совершенно нормально, все в порядке, мы все равно общаемся. Так что я думаю, что это было бы, если бы я жил здесь, в этом городе. Я думаю, когда этот филиал собирался, если бы вообще существовала какая-нибудь возможность, я был бы там и привел бы туда всех, кого смог. Верно, потому что это то, что укрепляет всех нас вместе. Я живу в Тусоне, и я постоянно говорю в этом филиале все время. И в Финиксе с тех пор, как я приехал в Аризону, я бываю в Финиксе каждый раз, когда мне представляется возможность поехать и добраться в Финикс, потому что и стараюсь кого-нибудь привести с собой, кого-то пригласить, взять других служителей, и говорят, ну, ты это понимаешь, брат Бранхам, а мы нет. Я говорю, не важно, что вы, просто поехали со мной, съезди как друг вместе со мной, и просто свожу их туда ненадолго, это все, что тебе нужно сделать. И они увидят, сердце каждого человека жаждет общения. И мы должны так делать, это великое знамение последнего времени. Пусть Бог благословит этот филиал. Пусть он пребудет, пока Господь Иисус не придет забрать нас во славу. Это моя молитва. Теперь я вспоминаю свою первую поездку через Юму. Я был на Форде модели Т, который мог развивать скорость 30 миль в час. Я размышлял, когда я приехал сегодня, по-прежнему верен Фордом, у меня по-прежнему есть, и не имел ничего больше, кроме них, но мне... Так вот, я не продаю Форды. Так вот, это не реклама этого, понимаете? Но я помню, как тот Форд, многие из вас, братья моего возраста, помнят старую модель Т, это было в 1927 году, нужно было смотреть очень внимательно, иначе ты, проезжая, не заметил бы Юмы. Она была очень маленькой, и, безусловно, вы выросли. Но каким образом я выжимал 30 миль в час из своего Форда? Он ехал 15 миль в час сюда, 15 туда. Таким образом, сложить это вместе, я получал 30 миль в час со всеми подскакиваниями и прочим. Юма разрослась. Это славная церковь, в которой мы подвязаемся за эту чудесную веру. Спасибо, брат, тому, кто сделал это. она тоже разрослась. И мы благодарны за это. Пусть Господь благословит всех вас. Мы надеемся, если вы неподалеку, поблизости, любой из этих собраний. В следующее воскресенье я должен говорить в филиале в Финиксе, а в следующее воскресенье во Флагстафе, а в следующий понедельник, 21-го, банкет в Тусоне. Вы все приглашены. И если Господь позволит, я хочу говорить в Вестфорд Хо-Мот, танцевальном зале отеля. Я думаю, в какой вечер это начинается? Кто-то говорит, это в воскресенье после обеда 17-го от редакции. В воскресенье после обеда 17-го, небольшое евангелизационное служение. Надеюсь, что эти певцы окажутся неподалеку, рядом к тому времени, чтобы помочь нам. И мы пробудем там до среды. Я так думаю, это воскресенье после обеда. И мы сделаем это, потому что мы не помешаем никаким программам церквей. Затем понедельник и вторник, а затем в среду мы в Рамада Ин. И затем в четверг мы начинаем в Вестфорд Хо. Так? Брат говорит, Вестфорд Хо, воскресенье, понедельник, вторник, затем мы едем в Рамада Ин, среда, и мы останемся там до съезда от редакции. Съезд будет в Рамада Ин. Так что мы будем рады вам в любое время. Теперь, прежде чем мы обратимся к этой книге, давайте всего на минутку склоним головы и поговорим с автором. Теперь, склонив свои головы к праху, откуда Бог взял нас, и если Иисус задержится, однажды мы должны будем превратиться в такое же. С того времени, как я здесь, я получил сообщение с Востока, что одна маленькая дама, которую я знал, эта девочка по имени Эдита Райт, ушла к Богу сегодня в 3 часа дня. Нам нужно ехать обратно. Если здесь есть такие, кто хотел бы, чтобы его упомянули в молитве, поднимите, пожалуйста, свою руку к Богу. Пусть Бог благословит вас. Небесный Отец, поскольку нам так сильно понравилось это замечательное общение, пение, о, как оно коснулось моего сердца, когда я услышал ту песню «Видел ли меня Иоанн?» Отец, я верю, что мы все окажемся там, все до одного. А сейчас мы склонились к праху, и мы молим, чтобы Ты принял наше благодарение и наше покаяние, и нашу молитву друг за друга. И сейчас мы обращаемся к Твоему Слову, священной части собрания, которая кажется более священной, чем все остальное, потому что мы знаем, что в это время мы занимаемся людьми, чтобы привести их к истине, ко Христу и к Слову, которое есть Христос. И мы молим, чтобы Ты раскрыл нам Слово, нас. Нас не хватит, Господь, но Ты вседостаточный. Поэтому я молю, чтобы Ты благословил наши немощные усилия. И пусть сегодня вечером мы обнаружим себя и свое положение в Слове Божьем. Даруй это, Отец, а мы воздадим Тебе хвалу, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь, здесь будет очень приятно, здесь у меня несколько заметок, к которым я подумал, что я обращусь на несколько минут, поскольку я не думаю, что нам разрешат занимать этот зал так долго вечером. А я в некотором роде, к тому же среди пятидесятников, я в некотором роде медленный, вы знаете. Припоминаю, наверное, я рассказывал вам, когда я впервые увидел пятидесятнического служителя, это был Роберт Дороти из Сент-Луиса. Я сомневаюсь, знал ли его кто из вас. Вы видели свидетельство о его дочери в книге. Она исцелилась от пляски святого Вита, а ее признали безнадежно больной. И вот так я познакомился с первыми пятидесятниками. И это я пошел послушать его проповедь, и, ого, он умел проповедовать, он даже ничего не ждал, и он проповедовал, пока у него не кончался воздух, и лицо у него становилось синеватым, и ему сводило колени, и он чуть было не падал на пол, и он переводил дыхание, его было слышно там в конце города почти, что опять начинал проповедовать, и подумал, ого, я даже думать не могу так быстро. Мне просто приходится немного занимать время, я слегка медленный, к тому же старею, понимаете, волочу ноги, поэтому я надеюсь, что вы потерпите меня несколько минут. Есть одна надежная вещь, которая, как я знаю, не ошибется, и это Его Слово. Пройдут небеса и земля, но Его Слово никогда не ошибется. Поэтому давайте сейчас обратимся, если у вас с собой есть Библия и хотели бы прочесть из нее, в книге Исаии. 53 глава Исаии. Мне хотелось бы зачитать это просто ради того, чтобы взять текст, чтобы построить на этом контекст ненадолго. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб Мой, оправдает многих, и их грех на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Мне просто хотелось бы сказать вот это ради совсем небольшой темы. Мне хотелось бы взять оттуда такую тему «Распознанный шедевр Бога». Так вот, чтобы разглядеть шедевр, это очень необычный отрывок. Но когда мы рассмотрим это, как мы подумали бы, это было бы чем угодно, но только не шедевром. Потому что здесь сказано, мы отвращали от Него лицо Свое, и не было вида, который привлекал бы нас к Нему. И часто бывает, что мы называем шедевром то, с чем Бог не будет иметь никаких дел. Потому что человеческая мудрость — это глупость для Бога, но Божья глупость мудрее всей мудрости человеческой. И мы здесь видим, что Бог нам кое-что изобразил. Мне хотелось бы попытаться представить перед нами эту картину, поскольку я осознаю, что это может быть последней встречей для некоторых из нас. Мы можем никогда уже не увидеться друг с другом, как видимся сейчас. Поэтому, если мы собрались ради этой цели, не для того, чтобы нас увидели или услышали, но мы имели это замечательное общение друг с другом, когда нас за столом накормили этими замечательными блюдами, когда мы питали свои физические тела. А сейчас мы хотели бы, чтобы Бог напитал нашу душу своей манной, которая сокрытая. Вкушать Его пищу было позволено только тем священникам, которые входили в святое святых. И обратили ли мы внимание, сегодня вечером наш бифштекс, не думаю, что у меня был такой банкет во всех местах, где я проводил собрания, как сегодня вечером, чтобы меня накормили таким отличным бифштексом, как подали сегодня. Теперь, понимаете, потому что мы должны были получить это. Если мы живем, нечто должно было умереть, чтобы мы могли насладиться этим временем общения, а также поддержать свою жизнь. Недавно я говорил с одним человеком, который был вегетарианцем, и он мне сказал, «Но я не согласен с вами». Ну, и он как бы написал мне письмо, хотел встретиться со мной лично. И он сказал, «Брат Бранхам, я всегда считал вас святым человеком». Он сказал, «Но когда я услышал, что вы говорите, что позавтракали яйцами с ветчиной, сказал это опечалило меня». Ну что ж, я не хотел бы ставить камень преткновения у него на пути, так вот, он верит таким образом, но я сказал, «Ну что ж, господин, если я не буду кушать, я не выживу». Он сказал, «Но понимаете, вы должны были съесть свинью и убить цыпленка». Я сказал, «Господин, мы живем только благодаря мертвому веществу. Мне не важно, что вы едите. Вы едите овощи, вы едите хлеб, пшеница умерла. Если вы едите кукурузу, кукуруза умерла. Если вы едите бобы, бобы умерли. Что бы вы ни ели, физически вы можете жить лишь потому, что нечто умерло для того, чтобы вы могли жить. Теперь, что бы вы ни делали, даже пьете молоко, бактерии, что угодно, вы должны жить благодаря мертвому веществу». И это лишь доказывает, что если мы должны жить этой естественной жизнью и можем жить лишь благодаря мертвому веществу, нечто должно было умереть, чтобы мы могли жить вечно. Это был Иисус Христос, которого Бог дал нам для искупления. И теперь, когда я впервые познакомился с пятидесятниками, я поехал в Калифорнию, соседний штат здесь, через реку. И я был в Лос-Анджелесе, я жил не во время этой знаменитой дамы-служителя, миссис Сэмпл, Эмми Сэмпл Макферсон. Я познакомился с ее сыном Рольфом, приятным джентльменом-христианином, и его женой, и его семьей. Несомненно, это замечательные люди, доктор Тиффорд и многие из персонала храма Ангела. И я проповедовал на юбилее Пятидесятницы, там, на 50-летнем юбилее, несколько лет назад, и, безусловно, провел время замечательно. Итак, из почтения к этой женщине, подавшей такой пример, какой она подала, старалась, как могла, и чтобы продемонстрировать то, что было у нее в сердце, я отдал ей дань уважения, поехав на ее могилу, Forest Lawn. И когда я стоял там, сняв шляпу, и склонил голову, и поблагодарил Бога за доблестную жизнь этой маленькой слуги, команда, с которой я был, группа служителей спросили меня, не проеду ли я через весь Forest Lawn, и там внутри покойницкой, или как вы это называете, я осматривал разные модели и увидел Господню вечерю и задержался. Многие из вас замечали это, когда на нее направляют освящение, тайна вечеря, и слышали рассказ об этом. Но кое-что самое выдающееся, что я увидел там при входе в дверь, я думаю, это было с восточной стороны. Там установили статую Моисея. Это было делом жизни Микеланджело, кажется так, скульптора, который, возможно, я ошибаюсь, что это тот человек, думаю, что нет, Микеланджело, который выдающийся скульптор, сформировавший это, или изображение Моисея. И когда он объяснял это, экскурсовод, который водил нас, он сказал, что это один из величайших шедевров, который создал Микеланджело. И сказал, что на это ушла большая часть его жизни, тяжелый труд. Затем я обратил внимание, кажется, на правое колено. Статуя выглядела идеально. Гладкая, и Моисей со скрижалями закона в руке, и его длинная борода. И, конечно же, это было умственное понятие Микеланджело о том, как должен был выглядеть Моисей. Наверное, никогда не видел изображений, но в своем собственном разуме он представил то, как, по его мнению, должен был выглядеть Моисей. И история рассказывает, как только он завершил статую, и вся была отшлифована и готова, он отступил назад, чтобы посмотреть на свою работу. И когда он так вдохновился, что это выглядело настолько то, что было у него в разуме, он изобразил своей рукой. Она выглядела настолько похожа на это, и все годы, сколько он ожидал этого, что его так охватило воодушевление, он ударил ее по колену и закричал «Говори!» И на ноге есть щербинка, на колени у Моисея, где Микеланджело ударил своим молотком, потому что его охватило такое воодушевление. Понимаете, внутри него нечто было в начале, из-за чего у него возник умственный образ того, как, по его мнению, должен был выглядеть Моисей. И когда он увидел, как это отобразилось перед ним, то самое, что было у него в мыслях, как, по его мнению, должен был выглядеть Моисей, и носил с собой то видение все те годы и годы, когда он взял ту большую гранитную глыбу и отсекал кусок здесь и кусок там, и помечал это, потому что это должно было выглядеть идеально. И когда это приняло совершенный облик перед ним, он увидел отображение того, что было у него в мыслях. Вот что вдохновило его так, что ударил по изображению и вскричал: «Говори!» Все его годы напряженного труда вознаградились. Его масштабный труд завершился. Сейчас мы понимаем это, и я получил вдохновение от этого, потому что я подумал, что действительно отметина на ноге для меня — это то, благодаря чему это стало шедевром, потому что просто если бы это было просто еще один портрет Моисея или что-то такое, какая-то статуя, которую задумал какой-то человек, но этот человек, который трудился, был так ею удовлетворен, что он ударил ее, и отметина на ней сделала ее шедевром, на мой взгляд. Из-за того, что получилось совершенное отображение того, что было у него в мыслях, как должен был выглядеть Моисей. О, я стоял там. Мне пришлось на несколько минут отойти в сторонку, чтобы поразмыслить о том, что, должно быть, это значило для него, и что это значило для меня в тот момент. Затем мне пришла мысль о том, о чем я хочу поговорить с вами. Давайте переведем свои мысли с Микеланджело на великого скульптора, всемогущего Бога, который вначале, прежде нежели существовал день или рассвет, прежде нежели существовал атом или молекула, Бог в своих мыслях задумал человека, как человек должен выглядеть, каким он должен быть и как он должен вести себя. И он захотел, чтобы тот человек стал частью его. Итак, он создал человека по своему собственному образу, по Божьему подобию создал он человека. О, когда Бог вначале создал этот шедевр, нечто отобразившее его мысли, запомните, есть только один вид вечной жизни. И наши, даже наши имена и наши мысли были у Бога прежде существования основ мироздания. Потому что сейчас мы владеем вечной жизнью. А чтобы стать такими, мы должны быть частью Бога. Поэтому мы должны были быть в Его мыслях. Потому что мы имеем вечную жизнь. И были предопределены к этой жизни, и наши имена внесли в книгу жизни Агнца прежде основания мира, согласно книге Откровения. Теперь, так как Бог задумал нас в своих мыслях, то у нас есть вечная жизнь, потому что затем Он изрек нас, и мы стали существовать. А слово — это проявившаяся мысль. Бог задумал нас вначале в своих мыслях. Вот и когда Он создал Адама, того первого человека, насколько совершенным это было, он был похож на Бога. Бог, Великий, Святой Дух, витал над землей, и Он, появились птицы, может быть, и животные, разные, и продолжал появляться все больше по образу того, который выводил, пока в конце концов не появился вид, точно повторявший того, который выводил Бога. Бог был, или человек был создан по образу Бога. В таком случае, когда Он поместил его в этот большой сад, как Микеланджело поместил великий труд своей жизни и все великие скульпторы, Бог поместил свое изделие в Эдемский сад, сделал ему помощницу. Какое полное удовлетворение это было для Бога, что Он даже успокоился. Все дыхало, его труд завершился. Затем начинается печальная история о враге. Теперь заметьте, я хочу, чтобы у вас в разуме задержалось вот это одно, что Бог дал этому человеку защиту. Он дал ему, Он поставил его под защиту Своего Слова, потому что Он рассказал им, что им можно делать, чего им делать нельзя. И это то же самое основание, на котором стоим сегодня мы. Что нам можно делать, чего нам нельзя делать. Неважно, какие мы хорошие, насколько мы ходим в церковь или исполняем это, мы должны родиться свыше. Понимаете? Это должно быть. И Бог рассказал Адаму, что ему можно делать и чего ему делать нельзя. Он поместил его за Своим Словом. И затем вторгся враг обманом и прополз сквозь стены Слова Божьего, потому что ему открыли дверь, и он испортил тот образ грехом. Это одна из печальнейших историй. Подумать только, что человек, созданный по образу своего Творца, и которому была дана стена, чтобы стоять за ней, чтобы то слово не могло не оправдать ожиданий. Это надежда христианина. Это его щит, это его оружие. Это его сегодняшняя скала. Стоять за словом каждого верующего. Так вот, вы не должны никогда выходить из-за этого. Когда выходите, вы открываете дверь врагу. Когда говорите, «О, ну, ты можешь немного делать это и немного то», Бог хочет, чтобы вы отделились от всего называемого грехом, полностью обособились ради Него и только для Него. У Него есть предназначение в вашей жизни, каждого человека, что никто другой на всей земле не сможет занять ваше место. У Бога есть нечто для вас. Вы созданы такими, вы сделаны таким образом ради некой цели. Бог суверенен в своем труде. Он даже все разное. Мы отличаемся друг от друга. Мы смотрим на животный мир. Мы видим, среди животных есть одно животное. Бог создал тягловое животное, как лошадь, и она должна трудиться. А корова — это жертва. И лев с тигром шастают по лесу без работы или чего-то такого. Он создал огромное животное, как слон, затем создал крохотное существо, как мышь. Вот кто станет рассказывать Богу, что нужно делать и как следует это делать? Он делает это по-своему, и Он создает горы, Он создает пустыни, Он создает моря, Он создает равнины, Он создает какую-то разновидность дерева, твердую древесину, пальму и так далее. Он создает разных людей, каждому из нас Он дает разное место. И пальма не сможет стать гикориевым деревом. Гикориевое дерево не сможет стать пальмой. Ваше место никто не сможет занять, и вы не должны пытаться занять место другого. Потому что вы отдельная личность для Бога, и у Бога имеется предназначение для вас. Он создал вас такими. Скажите, почему Он сделал это? Он суверенный. У Него есть причина на то, чтобы это было таким вот образом. Но мы обнаруживаем, что мы все под защитой этого слова. На небе мы смотрим на небесные тела. В Библии говорится, что даже одна звезда отличается от другой. Есть Сириус и другие, и Марс с Юпитером, все эти различные, они отличаются друг от друга. Солнце отличается от Луны, Луна от звезд. Есть ангелы, такие как есть Серафимы, Херувимы, и ангелы, великие ангелы по рангу. И даже в новом грядущем мире цари земные принесут свою славу в город. Мы всегда будем такими, потому что Бог — это не дом гармонии сердца и робока. Он — Бог разнообразия. Одного Он делает таким, а другого — другим. Но мы должны служить Ему таким образом, как Бог создал нас, и довольствоваться, и пребывать за Его Словом. И вот таким образом Бог совершил это. Но когда мы выясняем, что враг пробрался через то Слово к этому изделию Бога, он испортил его. И это именно то, что он делает сейчас. Он проникает в то изделие, враг, пытается создать нам Всемирный Совет Церквей, и человек... Ну, люди даже не могут согласиться друг с другом. Как же мы заставим весь мир согласиться с человеком? И как только вы сделаете это, у нас есть один, в гармонии с которым мы должны оставаться, это Бог. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово остается Богом и будет Богом всегда, потому что Бог находится в Слове, и Слово стало плотью и обитало среди нас в личности Сына Божьего. Теперь мы обнаруживаем это после того, как Он обнаружил этот сильный вред. Казалось бы, если бы это были мы с вами, и мы вложили бы все то время и усилия, мы отшвырнули бы это и просто оставили это. Но только не Бог. Он не желал допустить разрушения своего труда. Это любовь Божья. Неудивительно, что поэт сказал, «Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить, а в перья все блинки трав и всем живущим поручить». Любовь Господню описать не стало бы чернил, а свиток, равный небесам, всего бы не вместил. Видите, Божья любовь, после того, как человек пал и сознательно открыл дверь врагу, и зашел, и испортил его, и вселил в него смерть, Бог все равно не желал, чтобы это закончилось поражением. Он пришел и начал все сызнова. Он собирался создать того человека опять. Он заключил с Адамом завет. «Это делай, а этого не делай. Это, но не это. Не прикасайся, не притрагивайся, не ешь». Но мы обнаруживаем, когда он начал опять, он начал с Авраамом. И в Аврааме он начал с ним на основе безусловного завета. «Не если ты сделаешь, я сделал. Я уже совершил это. Я благословил тебя, тебя и твое семя, и так далее после тебя». Это был безусловный завет. С Авраама он начал свое изделие заново. И на этот раз посредством своего безусловного завета. Затем, когда мы обнаруживаем, он обосновал на Аврааме и дал ему завет безусловный посредством обетования. Затем он перешел к патриархам. Мы переходим дальше в Ветхом Завете, когда движемся дальше. Здесь он продемонстрировал основание своего труда. Теперь у нас есть Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Четыре патриарха. Так вот, Авраам символизировал труд веры. Веры, потому что Авраам — это была вера. Он имел ту большую веру, потому что он не поколебался неверием в Божьем обетовании, когда, как мы сказали бы, ставки сделаны, и все было против него, он все равно держался за Бога. Затем у нас появился Исаак, который был возлюбленным сыном, символизировавшим любовь, потому что Авраам был прообразом Бога, когда Исаака принесли в жертву. Бытие 22. Мы видим, что он нес дрова на гору, и все изобразило Христа, предвозвестило его. И затем появился баран, и принесли в жертву вместо него. Так вот, это была вера, любовь и Иаков, что значит «вытеснитель». И это был обманщик. И мы понимаем, что жизнь Иакова действительно символизировала благодать, потому что именно Божья благодать пребывала все время с Иаковом. Затем появился Иосиф. В адрес Иосифа ничего не было, он был совершенным. Божий пророк, появившийся среди своих братьев, и беспричинно возненавидели и продали, и его жизнь во всех отношениях предвозвестила жизнь Иисуса Христа. Пришел к своим, свои не приняли его. Когда Иосифа возненавидели его братья, бросили в яму, считали умершим, достали, возвысили до правой руки фараона. И когда он оставлял престол, трубила труба, знали, каждое колено должно было преклониться и перед Иосифом. Мы обнаруживаем, что Иисуса продали почти за ту же цену, что и Иосифа. Достали из ямы и вознесся на небеса, восседает по правую руку от Бога, и когда он выйдет из того места, труба вострубит, и каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует его совершенство. Это была вера, любовь, благодать и совершенство. Затем начинается работа над туловищем этой великой скульптуры. Он трудился над туловищем посредством пророков. Пророки представляли работу над туловищем. Затем, в конце концов, появилась голова этого великого тела. Это был сам Христос. Все пророки предсказывали о Нем. Все основание говорило о Нем. С самого Эдемского сада, с того самого времени, когда Он начал, «Я положу вражду между твоим семенем и семенем змея». И мы обнаруживаем, что он начал оттуда и через патриархов, перешел вверх к пророкам и вышел там. Он еще раз увидел свое собственное отражение, когда на земле родился один человек из чрева женщины, который был Божьим шедевром. Это был Сын Бога, Иисус Христос. Причина, почему он был этим, потому что он был полностью Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь мы видим совершенный шедевр, отобразившийся в Нем. Он был настолько совершенным, подобным Богу, что Он сказал, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне». «Хотя я... не можете поверить мне, поверьте делам, потому что они засвидетельствуют вам, кто я такой». Мне это нравится, понимаете? Он сказал, «Если не верите мне». Они сказали, «Ты человек, приравниваешь себя к Богу». Он сказал, «Если не можете поверить мне, поверьте делам, которые я творю. И если я не творю дел пославшего меня, тогда вы не имеете права верить мне». У каждого христианина сегодня тоже должно быть такое же свидетельство. Если в этом обетованном Божьем Слове, если наша жизнь не отвечает требованиям и не соответствует в точности сказанному в Слове, тогда мы не имеем права называться христианами. Если мы не родились свыше, Иисус сказал в Марка 16, «Уверовавших будут сопровождать такие знамения». Понимаете? Невозможно будут, им следует сопровождать, наверное, будут сопровождать, они будут сопровождать. Это создавший нас скульптор, это церковь, которую вырезали. Это тело Христа. Так вот, мы обнаруживаем, что это идеально отобразило его. Скульптор сейчас опять отобразил слово в шедевре, которое назвали его сыном, Богом, Эммануилом. Только задумайтесь, что человек настолько отдался, что Бог обозначил себя там, в том теле, и он с Богом стал одно. «Я и Отец мой одно, мой Отец обитает во мне». Я всегда делаю угодное Отцу. Что если бы христианин сегодня мог иметь такое свидетельство? Вы стали бы шедевром прямо здесь в Юме, на улице. Будь вы прачкой, там у стирального тазика, вы все равно Божий шедевр. Когда вы сможете сказать «Я всегда делаю угодное Богу», и весь мир увидит отобразившийся в вас труд Иисуса Христа. Рассказывали однажды золото в старину, до того, как появились плавильные печи. Это золото брали и стучали по нему, как кузнец бил индейцев в первые дни, когда Аризона была молодой. Они стучали по золоту до тех пор, пока бьющий не видел в золоте собственное отражение. Они выбивали из него весь железный перит, шлак, грязь. Пока бьющий не видел собственное отражение в зеркале, выбивая. Так вот, это то, что совершает Евангелие. Так много людей не хотят, чтобы их переворачивали и колотили. Ну что ж, что сегодня нужно церкви, это хорошее старинное выбивание святым духом мира и мирских вещей. Вот что сегодня нужно пятидесятникам. Вот что нужно сегодня нашим течениям. Хорошее старинное выбивание золота с переворачиванием, пока из нас не выколотят весь мир и не отобразится Иисус Христос. Дайте мне эту горсточку людей, которые здесь сегодня вечером, которые всецело считаются со Христом, и их жизнь посвящена Христу. Посредством этой горсти я смогу совершить больше, или вернее, Бог сможет совершить больше посредством этой горсти людей, чем посредством целого Всемирного Совета Церквей в отношении Царства Божьего. Один человек, полностью отдавшийся в его руки. Вот что нужно Богу. Но понимаете, мы не желаем полежать тихонько и позволить ему поклотить с этой стороны, с той стороны, выбить это, выбить то, выбить это представление и то, и дать Иисусу Христу отобразиться в нас. Мы смотрим слишком много фильмов, мы получили слишком много телепередач, мы получили слишком много других мирских развлечений до того, что церковь утратила свою силу для людей. Все потому, что Святой Дух уходит, и приходит что-то другое. Верно, друзья. Я слышу свидетельства старинных пятидесятников, как у них были молитвенные собрания на всю ночь. Наши отцы и матери 40-50 лет назад молились целую ночь. Люди ненавидели их на улице. А мы сегодня считаем, что если все не похлопывают нас по плечу, ну с нами что-то не в порядке. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Он был презираем и отвержен людьми, а мы его образ. Аминь. Что нам нужно сегодня? Настоящие, подлинные молитвенные собрания, уборка от кафедры до сторожки. Вычистить весь Дом Божий. Выбить. Отобразить облик бьющего. Евангелие, проповедуемое в силе воскресения Христа. Верно. Это легкое социальное Евангелие, которое мы получили, и похлопаем этого по плечу, а этого поставим диаконом, а этого пресвитером или что-то еще в таком роде, то и другое политика. Не это ли именно произошло в Никее, Риме? Мы хотим отойти от этого, методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники и все. Мы должны выйти из этого. В церкви не место политики. Управление церковью должно быть в руках Духа Святого, а не политического голосования, кто есть кто. В церкви Бог поставил одних апостолами, других пророками, а других учителями и евангелистами и пасторами. Не люди назначили их туда голосованием, Бог поставил их туда через призвание Святым Духом. Молитвенные собрания и возложение рук, и предстояние перед Богом. А сегодня мы социализировали свою религию до того, что это почти как сама политика, что мы играем в нее во всех своих деноминациях. Никто не покажет пальцем на соседа, мы все виновны. Там внутри вы найдете подлинных мужчин и подлинных женщин. Но беда то, о чем я думаю, нас становится слишком мало подлинных людей, которые желают верить и хотят силы Божьей. Слишком многих привели просто через социальное деяние. «Ну, это хороший человек, он отличный парень. У нас неплохие церкви, мы построили неплохие церкви, и церкви лучше тех, которые были у нас когда-то. Это нормально, ничего не имею против этого. Мне нравится видеть церковь процветающей, но, брат, я предпочел бы видеть ее процветающей в силе Господа, чем процветающей в мирских вещах. Вернитесь назад к Евангелию, вернитесь к силе Божьей. Вернитесь к пятидесятничеству, каким было первоначальное. Но понимаете, в чем беда? Мы не хотим принять то выколачивание. Ты можешь сказать что-то о чем-нибудь и о чем-то бесстыдном, что делает церковь, или о чем-то социальном, они тут же откажут тебе, закроют двери. Ты не сможешь войти, понимаете, потому что они проведут собрание и выставят тебя за двери. Они уже не хотят тебя. Они говорят, ты сумасшедший, ты сошел с ума. Но пока это так говорит Господь, мне все равно, что и кто говорит. Для изменения человека требуется сила Христа. Для сохранения человека требуется сила Христа. И как сказал однажды Иисус, посмотрите на лилии. И однако говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как какая-нибудь из них. Соломон во всей своей славе представлял собой величественное зрелище, нет никаких сомнений. Он был великим для мира и великий муж перед Богом. Но в одеянии Соломона не было жизни. Это был отрез ткани, наверное, состриженная с овечьей спины. А у лилии была жизнь. Что нам нужно сегодня? Жизнь Христа. Внутри нас. Вот что очищает. Не внешнее, круглый воротничок или степень по психологии, или что-то такое. Для того, чтобы сделать нас такими, какими мы должны быть, требуется сила воскресшего Христа. У Бога нет другого плана, кроме того, чтобы предоставить Святому Духу править и царствовать в Церкви. О, Боже, Он был настолько по образу Бога, что Он с Богом стал одно. «Я и Отец мой одно». О, вот это да! Какая это была жизнь! Потому что Бог так жил в нем, что вся его жизнь была охвачена Богом. Неудивительно, что это был шедевр. К нему пришел сатана. Каждый раз, когда Бог думал, что у него получился шедевр, заявлялся сатана. Он вошел в Моисея, тот разбил заповеди. Но когда он пришел к этому шедевру, это было Божье собственное избрание. Аминь. Он предназначил его. Это не принесло тому никакой пользы. Он остался верным Богу. Когда Бог посмотрел на него и увидел, что он был искушаем 40 дней в пустыне, подобно Моисею, конечно же, все те мужи предвозвещали его, закон нарушили, но когда явился он, сатана, великий искуситель, и попытался искусить его, он обнаружил, что там он нашел не Моисея. Никак нет, он налетел на 5000 ватт-вольт, которые обожгли ему крылья, когда он наскочил на вот этого. «Написано, — сказал он, — понимаете, Адам разрушил, а Иисус, второй Адам, тот шедевр, который пришел в качестве искупителя, он сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, а каждым словом, исходящим из уст Бога». Там у него получился шедевр. Так точно. Он сказал кое-что еще. Он сказал, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». «Вон отсюда, сатана!» Там стоял шедевр. Что же он совершил? Не говорил, я скажу своей церкви, я заставлю пресвитеров сделать то-то, епископ сделает то-то. Он сказал, написано. Это то, зачем он разместил своего первого Адама, и тот пал, и сатана испортил это. Но при всех своих стараниях он не смог испортить это. Настолько, что он... Бог сказал, это сын мой возлюбленный, его слушайте. Все, я все передаю ему. Вы его слушайте. Они были одно, они были одно и то же. Бог жил в нем, благодаря чему он был Богом Эммануилом на земле. Он был совершенным агнцем. О, совершенным шедевром искупления. Следовательно, это угодило Богу, точно как Микеланджело. Его жизнь так вдохновила его. Мы обнаруживаем, здесь у меня отмечены места Писания, Марка 9:7, если желаете прочесть это, когда это гора Преображения. Когда он был там, наверху, на горе Преображения, мы обнаруживаем, что там явился Моисей, и там явился Илия. И затем, первым делом, знаете, апостол Петр так воодушевился, что он сказал, «Давайте построим здесь три кущи. Мы просто сделаем из этого три организации. Мы сделаем три деноминации. Одну Моисею, одну Илии и одну тебе». Еще пока он говорил из того облака, прозвучал голос, он сказал, «Это сын мой возлюбленный. Я так доволен им, я поражу его». «Ради вас. Его, слушайте, он будет говорить. Он изъявлен был за наши грехи. Его мучили за наши беззакония. Он был агнцем, Божьим агнцем, совершенной жертвой. Никто никогда не жил так, как он. Никто с того времени не прожил так, как он. Он был совершенным шедевром. В точности соответствовал Божьему Слову. Вначале Бог дал свое Слово, часть для этого отрезка времени, для того отрезка, для того отрезка. Вот где люди сегодня так обманываются и запутываются». Они пытаются созидать на чем-то, происходившем 40-50 лет тому назад. Мы, это было давно для той эпохи. Что толку было бы Моисею приходить с посланием Еноха. Что толку было бы Моисею приходить с посланием Ноя? Что толку было бы Иисусу приходить с посланием Моисея? Понимаете? И что толку было бы Уэсли приходить с посланием Лютера? Что толку было бы пятидесятникам приходить с посланием Уэсли? Понимаете, что я имею в виду? Все это отмерено здесь в Библии, и нам необходимо знать эпоху и час, и то, что нам уготовано. И вот чего нам сегодня недостает. Мы читаем все, что угодно другое, но только не Библию. Вот то время, которое мы должны прожить. Вот то время, в которое Бог поместил нас сюда. Давайте смотреть в Слово. Вот как они не различили Иисуса. Те фарисеи и саддукеи, иродиане, разные организации того времени так закрепили это и так закрепили настолько плотно, что никак нельзя было выбраться, как они считали. Но когда Он пришел, Он полностью... Он был не таким, как все думали об этом. Он был незаметным, скромным парнем, родился в яслях, считался незаконнорожденным ребенком и все тому подобное. Но все же Он пришел именно так, как было сказано в Писании о Его приходе. А они привыкли к тому, что говорил Моисей, а Моисей говорил о Нем. Он сказал, «Ну, если бы вы знали Моисея, вы узнали бы и меня. Моисей говорил обо мне». А они все равно не видели этого, так запутались в своих традициях, что не смогли увидеть это. Но вы понимаете, Он пришел не для того, чтобы отобразить те организации того времени. Он пришел не для того, чтобы отобразить сектантскую религию. Он пришел для того, чтобы отобразить Отца, а Отец был Словом. Аминь. Меня сейчас охватывает сильное благоговение. Он пришел отобразить отцовское Слово. Бог сказал, что Он появится, и вот Он появился, совершенный шедевр Божьего великого труда. О, вот это да! Он был совершенным Его отражением. Он отобразил все то, о чем говорил Бог. Он отобразил то, что говорил о Нем Адам. Он отобразил то, о чем говорили все пророки, о чем говорили все патриархи. Все сказанное им, Он был исполнением Слова. В Нем исполнились все прообразы. Да, Он стал новозаветным Иеговой. Он был ветхозаветным Иеговой. Затем Слово, которое было в столпе огня, проявилось и обитало среди нас. Ветхозаветный Иегова стал новозаветным Иисусом. Он был совершенным отображением Бога. О, если бы церковь сегодня только могла отобразить ту первую церковь, когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы. Если бы христианин сегодня смог отобразить, мы стая гибридов по сравнению с ними. Я проезжал по пути сегодня, я смотрел по пути сюда мимо одной из этих небольших Касагранде или какого-то из этих небольших мест здесь. Я заметил, что была хлопковая ферма и разная люцерна. Им пришлось установить туда ветряные мельницы для закачивания воды, чтобы это росло. Почему? Это не ее место, конечно, нет. А посмотрите на кактус. Дождя может не быть по 5 лет, а он останется живым. И не полей это водичкой несколько дней, и она умрет. Понимаете, это не оригинал. Вот такие мы. С нами необходимо нянчиться и делать большими шишками в церкви, и похлопывать, и называть этим, тем или другим. Ну что же, те первые христиане были закаленными. Им было все равно, кто похлопает их по плечу. Они так отобразили Иисуса Христа. Что сказано, что те посчитали, что они были не учеными, не образованными, они не ходили в школу и не получили диплом колледжа. Но те приметили, что они были с Иисусом. Вот что им нужно, сегодняшним христианам, чтобы заметили, что вы были с Иисусом. У вас будет нечто отличающееся. Я знаю, что это не популярное высказывание, но мы не ищем популярности. Христиане не ищут чего-то легкого. Одна пожилая сестра в моей церкви много лет назад бывала, поднималась и пела песню «Должны ли нести меня на небо на ложе из цветов, когда другие дрались храбро и проливали кровь?» Нет, должна драться я, коль мне царствовать дано. Задумайте, что вы делали бы, если бы вы были здесь, и все было против Иисуса Христа, если бы вы жили в Его дни. Вы живете там, мой брат-сестра? Верно, Он по-прежнему Слово. Посмотрите, как они топчут Его сегодня, посмотрите, как они стараются организовать Его, объединить Его и все тому подобное с миром. Поднимитесь, займите позицию в пользу Иисуса Христа и Его Слова. Пусть ничто не помешает этому, стойте с Ним твердо. Подобно, как китаец-прачка, приезжали сюда в Аризону и Калифорнию много лет тому назад. Он не мог написать ни слова по-английски, он едва ли знал его. Вы несете к нему белье. Знаете, что он делал? У него были маленькие листочки бумаги, на них вообще ничего не было написано. Он просто разрывал тот лист бумаги и давал вам один клочок. Когда вы приходили опять, тот клочок бумаги должен был совпасть с его клочком бумаги, иначе вы не заберете свое белье. Это намного лучше, фамилию можно подделать, но там вы его не одурачите, потому что тот клочок бумаги должен точно совпасть с его клочком бумаги. Вот таким образом и Бог установил свой завет. Наш опыт должен совпасть не с каким-то вероучением, какой-то догмой, какой-то церковной деноминацией, но он должен совпасть с Божьим Словом и Иисусом Христом. Верно. Когда мы приходим ко Христу, тогда Христос заявляет о правах на нас. Он разорвал его надвое на Голгофе. Часть этого Он вознес, и чтобы находилось по правую руку от Него, это было тело. Дух Он пришел, отправил сюда обратно, чтобы для Него получилась невеста. И то же самое переживание, которое было во Христе, должно быть в нас. Он был настолько всецело совершенным, что Он угодил скульптору и вдохновил его так, что Он ударил его на Голгофе. О, вот это да! Теперь мы видим его, как сказано в Писании, Божий шедевр. Мы видели, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Вот это настоящий шедевр. Как Анджело ударил свой. Вот что сделало. Если бы он просто прожил хорошую жизнь, он был бы как некоторые люди, которые проповедуют сегодня социальное Евангелие. Он был пророком. Но он был больше пророка. Он был Богом. Он был Эммануилом. И теперь из-за чего он для меня стал именно шедевром для нас с вами, потому что Бог поразил его. Он ударил его на Голгофе. Если бы его не поразили, неважно, сколько мертвых он воскресил, насколько мощно он проповедовал, какой была его великая жизнь, какими были его притязания, там он был испытан. Он был настолько удовлетворен Бог, что он оказался единственным человеком, стоявшим на земле, которого Бог мог поразить ради всех остальных. Того совершенного поразили ради несовершенных. Все творение, павшее через Адама, оно было искуплено через Иисуса Христа. Божий шедевр выдержал проверку. Как же он выдержал? При помощи слова. Написано. «Не хлебом одним будет жить человек, а каждым словом, исходящим из уст Бога». О, друг христианин! Облекись в Божье всеоружие. Не стой в стороне с какими-то мелкими представлениями от какого-то вероучения или чем-то таким, чего ты придерживаешься. Облекись в Божье всеоружие, когда выходишь на бой с врагом, как облекся наш Господь. Он продемонстрировал, что самый немощный христианин может всего лишь словом нанести поражение сатане. У него была сила, он мог бы поразить сатану любым угодным ему способом, но он не воспользовался этим. Он просто взял слово и поразил его им. Написано. Написано. Повсюду написано. Итак, он поразил сатану словом Бога. Так вот, это был совершенный шедевр, и Бог ударил его. Каким же он был примером? Настолько реальным. Говорите о скульптурном произведении Микеланджело, там, от того, что ударил Моисея по ноге. В Библии сказано, этого человека обезобразили больше всех людей. Его обезобразили так сильно, что он был даже не похож на сына человеческого. Его избили, его изранили, он был в крови, на нем были раны, он... Все, что только можно было сделать, он выглядел точно будто... Большой ходячий мешок из крови и костей. Он не был даже похож на человеческое существо, когда он тащил это на Голгофу. Бог поразил его ради нас. Вот благодаря чему он стал совершенным шедевром. О, как я люблю его. Знаю, что он совершил это ради меня. Знаю, что он совершил это ради вас. Как же мы сможем соответствовать этому? Никто не сможет соответствовать этому. Никто не достоин того, чтобы соответствовать этому. Мы здесь были безнадежными. Мы без Бога. Мы без какого-либо пути искупления. Каждый из нас родился через половое влечение, и мы просто должны были уплатить цену. Но он пришел совершенный и был таким совершенным и настолько угодным, что Бог поразил его ради нас с вами. Так вот, почти 2000 лет Бог старается вытесать ему невесту шедевр, называемую церковью. Это верно. Как же Бог делает это? Он делает это своим неизменным методом. Словом. Своего метода Бог не меняет. Любой вы можете. Вы меняетесь, я меняюсь. Меняется время, меняется мир. Но Бог не меняется. Он совершенный. Он не меняется. И каким образом Он делает что-то в первый раз? Всякий раз Он делает это одинаково. Однажды Он спас человека, потому что тот покаялся. Таким образом Он спасет человека опять. Он исцелил одного человека, потому что у того была вера. Следующего Он исцелит на том же основании. Он не меняет своего способа, потому что, понимаете, Он суверенный, и Он вечный. Он бесконечный, вездесущий, всеведущий. Он Бог. И поэтому Ему не приходится просить мудрости ни у кого. Ему не приходится ждать, пока Он узнает побольше, Ему не нужна новая степень. Он совершенный, и любая степень, и все, что Он делает впервые, Его первоначальное решение остается таким вовек. Его нельзя изменить. О, как я рад! И когда Он создал свой первый шедевр, Он поместил его под защиту слова. Когда Он создал свой второй шедевр, Он был словом. Аминь. Он был словом. Не под защитой слова, но Он был словом. Бог не меняет своего плана. Это именно то, при помощи чего Он начал создавать свою первую церковь. При помощи Слова. Так вот, Бог Слово в начале. Он был независимым от всех остальных, всего остального, всех остальных людей. Вот, я говорю это не для того, чтобы выделиться. Бог — это сегрегационалист. Вы это знаете? Говорите об интеграции, Бог — это сегрегационалист. Он точно отделяет. Он отделяет своих людей от мира. Он отделил Израиль, свой народ. Он старается отделить свою церковь от мира. Но церковь хочет следовать дальше вместе с миром. Но его народ по-прежнему отделен. Отделен для него. Кто же он такой? Слово. Как у человека может быть крещение Святым Духом? И Святой Дух написал Слово. А человек имеет крещение Святым Духом и отрицает Слово. Как может Святой Дух в вас отрицать свое собственное Слово, установленное для вас? Я такого не могу понять. Он обязан согласиться со Словом. И если ваш дух внутри вас не отметит словом «Аминь» каждое обетование Бога, то что-то не так. Брат Фред Сотман или кто-то здесь сегодня вечером процитировал «Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, Он Слово». Это несомненно, Он всегда тот же, понимаете? И ваш дух должен отметить это словом «Аминь». О, Он тот же в каком-то смысле, во всех смыслах. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь мы замечаем, что Бог начал ему создавать невесту для Христа. Итак, и невеста должна была отождествиться с Ним и в Нем, потому что это часть Его. Так вот, невеста — это Его часть. Она часть Его. Слово на тот день. Невеста становится частью того Слова, потому что это Христос. Так вот, вы верите этому? Мы должны быть во Христе. Во Христе мы должны быть Христовыми, во Христе — частью Христа. Что такое женщина, когда она берет мужчину или мужчина берет женщину? Та женщина должна быть его частью. Они уже не двое, они одно. И когда Бог со Христом стали едиными, они были одно. Потому что Бог был Словом, и Слово стало плотью. Плоть и Слово стали одно. И когда Церковь становится невестой Христа, она и Евангелие — это одно и то же. Как же тогда вы можете говорить «Дни чудес прошли»? Как тогда вы можете говорить «Он не тот же вчера, сегодня и вовеки»? Как вы можете говорить «Все это было для апостола или ученика, или еще кого-то в другое время, когда вы часть Его»? Тогда, как Он сказал, пройдут небеса и земля, но Слово Мое не ошибется. Что насчет Откровения 22, когда Он завершил писать книгу? Он сказал, «Я свидетельствую, что если кто добавит одно слово или удалит из нее одно слово, его часть удалят из книги жизни». Как же мы попадем тогда на небеса со словами «Ну, я верю вот этому, но не верю тому»? Вы должны быть полным словом, потому что вы часть его. Вот как Бог старается создать сегодня свою церковь, не через вероучение. А они пытаются принудить нас к тому силой, друзья. Вы видите, как это приближается, рукописание на стене. Пройдет немного времени, когда мы станем всемирной церковью, и каждой церкви придется вступить прямо в это или столкнуться с обстоятельствами. Ну что ж, вы готовы выдержать это? Вы предпочтете не сталкиваться лишь потому, что считаете, что это правильное. Лучше получите внутри себя Христа. Потому что то Слово вечное, и то Слово воскресит вас. Вы стали частью того Слова. Вы отождествились со Словом. Сегодня скажи, я христианин, к какой деноминации вы принадлежите? Но христианство это не имеет никакого отношения. Иметь деноминации — это нормально, я не против этого. Но понимаете, это люди вот такие. Многие говорят, я разрушаю деноминации, я пинаю их. Не пинаю. Никак нет, деноминация — это нормально. Это точно как рабочий контракт или что-то наподобие этого. Но когда вы держитесь, потому что говорите, я христианин, потому что принадлежу к такой-то церкви, это ничегошеньки не значит. Вы должны быть Христовыми. А Христос — это Слово. А часто эти деноминации так далеки от Слова, как Восток далек от Запада. Чтобы быть невестой, вы должны держаться того Слова. Если вы в невесте, вы в Слове, и Слово в вас, и Слово, отобразившее Бога через Христа, отображает через вас того же Бога. Аминь. Аминь значит, да будет так. Так что да будет так, я верю, что это истина. Вы должны отождествиться с Ним. Теперь, если я собираюсь быть по-настоящему подлинным американцем, если я собираюсь быть верным гражданином этой страны, я должен отождествиться с нею. Я должен быть всем, чем была она, правая или неправая. Я должен быть всем, чем она является, правая или неправая. Все, какое она будет, правая или неправая. Если я собираюсь быть американцем, я должен отождествиться с этой страной. Верно? в ее славе или ее позоре, свободе или пламени, чтобы с нею ни было. Я должен быть творцом ее бессмертия. Я должен стоять как отдельная единица. Все то, какой она является, этим являюсь и я. Все то, какой она была, этим являюсь и я. Все то, какой она будет, я должен быть ее причастником. Верно? Только задумайтесь об этом на несколько минут. Следовательно, должен быть этим, как американец. Я донесу это вам, чтобы вы обязательно поняли это, поскольку я заканчиваю. Чтобы быть американцем, я должен отождествиться со всем, что она совершила. Следовательно, я высадился на мыс Плимут-Рок вместе с праотцами. Я был на Плимут-Рок с пилигримами. Я был там вместе с ними, вместе с Полем Ревиром. Однажды ночью я скакал верхом, чтобы предупредить эту страну об ее опасности. Я должен был скакать, если я американец. Говорите, о, брат Бранхам, минуточку. В Библии сказано в 7 главе Евреям, что Леви, получающий десятину, уплатил десятину, потому что он был в чреслах Авраама, своего прапрадеда, когда тот встретился с Мелхиседеком, и это засчиталось ему. Когда его праправнук был в его чреслах, когда Авраам уплатил десятину Мелхиседеку, Бог засчитал это. Он засчитал? Верно. Какой бы ни была эта страна, этим являюсь и я. Верно, так что я высадился на Плимут-Рок. Я скакал верхом с Полем Ревиром. Я перешел в Валли Фордж, был на той замерзшей реке вместе с Джорджем Вашингтоном. Я был одним из тех солдат-американцев, не имевших обуви, выступивших против британцев. У меня замерзли ступни в то утро, когда я перематывал себе ноги. Я видел, как Вашингтон вышел из безлюдной местности, мокрый до пояса, со всеночной молитвы. Я был там, когда это произошло. Я стоял вместе с Стоунволлом Джексоном. Когда враг был настолько многочисленен, когда туда отправили войска северян, они сказали, все войска разбиты, сказали, а где Джексон? Сказал, он стоит, как каменная стена. Я стоял там вместе с ним. Скромный, низкорослый мужчина, голубоглазый. Его спросили однажды, как вы можете стоять, когда враг настолько многочисленен? Очень сдержанный человек, он вот так топнул ногой, сказал, я не поднесу к губам стакан воды, не поблагодарив Бога Вседержителя. Я стоял вместе с ним в его убеждениях. Я стоял вместе с Стоунволлом Джексоном, верно? Я был на бостонском чаепитии. Я помог сбросить немного того британского чая в океан. Я должен был, чтобы быть американцем, так точно. Так точно, вместе с Томасом Джефферсоном я подписал Декларацию независимости. Я звонил в колокол свободы 4 июля 1776 года. Я отождествился с ее позором при революции, когда брат воевал против брата и отец против сына. Я обязан отождествиться в ее позоре так же, как я отождествился в ее славе. Это совершенно верно. Я был на острове Уэйк-Айленд, когда все эти солдаты погибли. Я видел, как они погибли. Я видел, когда они захватили Уэйк-Айленд. Я помогал водружать флаг на острове Гуам. Несомненно, все, чем она была и все, что она совершила, все, какая она сейчас, я с гордостью говорю, что я ее часть. Потому что я рад быть американцем, а вы? Чтобы быть христианином, я должен быть таким же. Аллилуйя! Так точно. Если я христианин, то я проповедовал Евангелие и предостерегал о надвигающемся суде вместе с Ноем. Так точно, я был частью этого тогда в прошлом там. Я был частью Божьего плана спасения. Я был вместе с Моисеем у пылающего куста. Вместе с Моисеем меня выгнали из Египта. Я спасся бегством в пустыню, и я был с ним у пылающего куста. Я слышал его голос. Я видел его славу. Я видел столб огня тогда в прошлом в том кусте, говоривший с Моисеем. Я был вместе с ним у Красного моря, когда оно расступилось. Я видел столб огня, остановившийся над горой Синай. Я кушал манну в пустыне и пил из пораженной скалы. Аллилуйя! Сейчас я чувствую себя не на 55 лет. Аминь. Так точно. Я кушал манну в пустыне, вместе с еврейскими детьми тогда в пустыне. И я пил из той же пораженной скалы. Я стоял в то утро с Иисусом Навином, когда он осматривал Иерихонские стены. И он увидел стоявшего человека. Он выхватил свой меч и побежал ему навстречу. Он сказал, «Ты за нас, ты с врагами нашими». Тот сказал, «Я вождь воинства Господня». Я видел, как Иисус Навин бросил свой меч о землю. Я преклонил колени вместе с Иисусом, когда я склонился перед Ним, Господним вождем Его воинства. Я видел, как Иерихонские стены упали от звука трубы. Я видел, как Иисус Навин сказал, «Стой, солнце и луна, стой над Айалоном, не двигайся». Я увидел, как солнце остановилось и луна не гасла. Я видел, как все это произошло. Я был вместе с Даниилом во львином рову, вместе с еврейскими юношами в огненной печи. Я был вместе с Илией там, когда весь мир отверг его, и Ахав, и все их Изавели со всеми своими стриженными волосами, и остальным на то время своими красками и пудрами, всем, что захватила церковь. Я стоял вместе с Илией, провозглашая чистое и незапятнанное послание по Божьему Слову. Аллилуйя! Я остался с ним на горе Кармил. Когда он пребывал там в одиночестве, я видел, как он молитвой низвел огонь с неба. Я был с Давидом, когда он поразил Голиафа. Слава Богу! Ну что ж, если я христианин, я отождествился во всем этом. Я должен быть частью этого, так точно. Я пророчествовал вместе с Исаией в его время. Я был вместе с Иоанном у Иордана, когда он увидел голубя, спустившегося на него. Я стоял вместе с Иоанном у Иордана. Я видел, как он исцелял больных, воскресил Лазаря, вернул к жизни дочь Иаира после того, как она умерла. Я видел это. Я отождествился с ним в его смерти. Я умер с ним, когда он умер на Голгофе. И я воскрес вместе с ним в пасхальное утро, в силе его воскресения. Сегодня вечером я свидетель этого. Я умер вместе с ним на Голгофе, на Пасху воскрес вместе с ним. Аллилуйя! Чтобы быть частью его, я должен отождествиться с ним. Я отождествился с ним в его смерти, я отождествился с ним в его страданиях. Я отождествился с ним, когда деноминации отвергли его. Я отождествился с ним, когда его выгнали из храма, когда попытались сбросить и избавиться от него. Я был там с ним, я был с ним в его смерти, воскрес с ним при воскресении. И я был вместе со 120, когда они взобрались в верхнюю комнату. Так точно. Я был очевидцем того стремительного несущегося ветра, который сошел с неба. Я заговорил на языках вместе с помазанными в день Пятидесятницы. Аллилуйя! Я был там, потому что я отождествился с ним. Слава Богу, верно. Я проповедовал вместе с Петром в Деяниях 2. О, я проповедовал там вместе с ним. Я проповедовал вместе с Павлом в Ареопаге перед критиками. Так точно, я должен был. Я был вместе с Иоанном на острове Патмос. Я видел видение о его пришествии. Я видел Лютера. Я был с ним, когда шла реформация. Я был с Уэсли. И сейчас я здесь, в Юме, Аризона. Аллилуйя! Сегодня вечером я отождествился здесь, в этом мотеле Стартос, с группой людей, которые верят тому же самому. И сейчас мы восседаем вместе в небесах во Христе Иисусе. Аллилуйя! В какой-то из дней я ожидаю Его пришествия во славе. Отождествившийся с Ним, в жизни любил меня, в смерти Он спас меня, мой грех в погребении ушел в забытье. Воскресший Он даром меня оправдал. Однажды придет Он, о, славен тот день. Я сейчас отождествился в крещении Духом Святым. Не что-то такое здесь на улице, что-то 40 лет назад. Я имею это прямо сейчас, силу и славу Божию от прощения грехов. Я вижу, как Он исцеляет больных, открывает слепые глаза, вижу, как Он предсказывает события, читая сердца людей. Я отождествился с Ним в Его служении в этот день. Слава Богу, я отождествился с Ним ради избавления в эти последние дни. Я надеюсь стать частью той великой невесты, которая появится в какой-то из дней. Неважно, что может сказать этот мир, они могут назвать нас сумасшедшими, истеричными, или виельзевулами, или еретиками, кем бы они ни хотели быть, я все равно хочу отождествиться с той группой. Я по-прежнему там, я остаюсь там, я родился там, я хочу остаться там. Я буду там всегда, потому что Бог поместил меня туда. Я таков. Я оставил свою церковь, чтобы прийти отождествиться с группой святош. Я один из них. Я отождествился с ними. Говорят, Билли, ты потерял разум. Может быть, я потерял, но я нашел разум Христа. Я обнаружил Его Слово, обнаружил Его присутствие, обнаружил, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Неважно, что и кто думает об этом, это я. Я тот, кто должен провести свое отождествление. Я отождествился с Ним посредством Божьего Слова. Он сказал, у веровавших будут сопровождать сие знамения. Я рад, что отождествился в этом. Так точно. Знаете, старинный мастер-скрипач однажды, вы слышали рассказ? У них была старинная скрипка, ее выставили на аукцион, ее хотели продать, а никто не хотел покупать ее. Сказали, кто даст $1, кто даст $1.50, наконец, $1.50, один, два. Наконец, из среды собравшихся вышел пожилой седой мужчина, вы знаете этот рассказ. Взял ее, сказал, дайте-ка я ее пробую. Смазал смычок канифолью, несколько раз прикоснулся к ней, люди заплакали, по их щекам покатились вот такие слезы. И когда они заплакали, ведущий аукциона взял опять, сказал, кто даст одну, сказал, $1000, 2000, 5000. В чем же заключалась разница? Мастер. Тот, который знал ее. Кто сделал ее. Он знал, как извлечь из нее содержащееся в ней. И пока мы будем пытаться строить свои церкви из вероучений и деноминаций, мы не совершим этого. Пусть главный зодчий человечества, который создал человека по своему собственному образу, который созидает себе невесту ради того же самого, пусть прикосновение его смычка Святого Духа проведет однажды по этому слову в вашем сердце, и это станет самым лучшим нашим примером. Неважно, во сколько больших церквей вы ходите и сколько фамилий в книге, для Иисуса Христа это совершит больше, чем все церкви и деноминации, и вероучения, и всемирные церкви, и организации во всем мире. Он создает невесту. Так точно. Он зашлифовывает неровности, отсекает мирское. О, примыкание к церкви и вероучения, и деноминации, и догмы — все необходимо отрезать от церкви. Их формальные представления, их безразличие, их учение и остальное. Вернитесь и позвольте мастеру взять смычок. Пусть мастер возьмет вас в свои руки. Проведет по слову, скажет: «Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же». Скажите: «Аминь, Господь». «Сделай меня, сформируй меня, Господь, сделай меня таким, каким я должен быть, тогда будет нечто другое. Тогда, если я буду вознесен на земле, я привлеку к себе всех человеков». Так точно. Сейчас Он вырезает вас, подгоняя вас только под Свое Слово, отсекает от вас все вероучения и догмы и все остальное, снова стараясь дать невесту Сыну. Еще один шедевр, часть Слова. Слово. Иисус не смог бы занять это место. Помните, когда зачитали тот день из книги? Он прочел только часть пророчества, остальное из этого оставил на последний день. Мы должны взять ту часть. Так что, понимаете, Он вырезал, хочет вырезать церковь, точно как Он вырезал Сына, точно как Он вырезал невесту и жениха. Чтобы стать Его невестой, вы должны стать частью Его. Частью не вероучения, частью не церкви, частью не деноминации, а частью Его. Вырезаны по какой-то другой форме, ничего не получится. Вас должны вырезать из Слова. Мирское отсекли от вас, и вас осталось жить только Слово. Великий скульптор рассчитывает на вас, желающих встать и позволить, чтобы вас преобразовали согласно Его требованиям, которые требует Его Слово. «В последние дни я изолью Свой Дух на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать». Христос — это отождествившийся шедевр Слова, ставшего плотью. Вам предлагают отождествиться в Нем посредством того же Слова, чтобы стать шедевром для невесты. Теперь, братья, в то время Бог представил миру шедевр. Сейчас, сегодня Он хочет шедевр. Желаешь ли ты? Готов ли ты, мой друг христианин? Ты действительно уверен, что твоя жизнь настолько отображает в пользу Христа? Неважно, что говорит мир. Они говорят: ты сошел с ума, ты спятил, ты пошел и присоединился к той группе святош. Не обращай на это внимания. Если ты не являешься действительно, подлинно спасенным и в том теле, и Слово Бога находится в тебе и отображает себя, и жизнь Христа отражается из тебя. Брат, сестра, не иди на тот риск. Мне все равно, кто ты такой, какие у тебя переживания. Пусть то Слово ежедневно отображается через тебя, потому что Бог в эти последние дни отбирает невесту для Сына Своего, Иисуса Христа. Давайте склоним головы. Дорогой Небесный Отец, такой неотесанный способ перед умной группой людей. Моего образования недостаточно, Господь. Я молю о том, чтобы Великий Святой Дух заронил эти слова в сердца людей, чтобы они поняли, что я имел в виду. Если они не смогли понять из моей манеры высекать это, Господь, но в своем сердце я понимаю, что ты стараешься сделать. Я верю, Отец. Невеста должна быть частью жениха. Она должна быть такой же, как жених, потому что она часть его. Она никогда, никогда не сможет стать его невестой, пока не станет его частью. И это часть слова сегодня, в котором говорится, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Пшеничное зерно, которое жило когда-то на земле и упало в почву, воскресло в подобии того зерна, которое попало в почву. И Господь, в день Пятидесятницы вышла Великая Церковь. Появилось еще одно пшеничное зерно, чтобы стать женихом и невестой для последнего дня. Мы обнаружили, что оно упало ради него на 1000 лет. С Никейского собора оно лежало, гнило в земле. Критики написали книгу «Безмолвный Бог», который позволял, чтобы маленькие дети умирали и были убиты львами и сжигаемы. И гладиаторы убивали христиан и их сжигали на костре. Если бы у того человека только было духовное понимание, то зерно должно сгнить в почве. Но оно опять проросло, не в том виде, в котором упало. Оно упало в виде пшеничного зерна, но когда оно взошло, у него были листочки, как у молодой пшеницы, которая прорастает. Наконец, она доросла от Лютера к Цвингли и дальше, и в конце концов дошла до кисточки. Она изменилась в дни Уэсли. Стала немного более похожей на пшеницу и больше похожей на нее, чем листочки. Она опять возвращается назад в свой облик. Затем мы видим, оно появилось, зерно выглядело почти как настоящее. Если вы только склонитесь и снимете шелуху, вы поймете, в том первом пшеничном зернышке вообще нет зерна. Это шелуха, лист. Господь, великое пятидесятническое пробуждение, которое вышло. Это должно было быть таким образом, Господь, чтобы защитить пшеницу, когда она появится. Ей некуда было бы податься. Теперь, Отец, мы знаем, что мы воспринимаем все через природу, потому что Ты создал природу, Ты искупил землю посредством того, как Ты крестил ее. Дни Ноя, после его проповеди, Ты пролил кровь Сына на землю, чтобы осветить ее для Себя. И в той великой грядущей эпохе при обновлении ты выжжешь ее огнем, чтобы сжечь все мирское. Подобно как ты поступаешь с христианином, ты спасаешь его, крестишь его, освящаешь его, затем обновляешь мир от него, и потом объявляешь его своим, вкладывая в него Святой Дух. Мы знаем, что эта пшеница прошла тот же процесс. Вся природа действует одинаково. Теперь, Господь, когда мы видим, что шелуха сейчас отслаивается от зерна, становится мирской. О, Боже, даруй, чтобы те зерна стали... Шелуха должна отслоиться, чтобы зерно могло попасть в присутствие Сына. Я слышу приближение комбайна, Господь. Уже недолго. И затем большой подъемник примет его невесту во славу, в присутствие Бога. Я молю, Отец, чтобы Ты благословил каждого из нас. Пусть мы запомним, Господь, что это наш шанс. Завтра у нас его может не быть. Сегодня наш шанс. Сегодня, после столь долгого времени, когда слышите Его голос, не ожесточите своего сердца. Господь Бог, я не знаю этих людей. Если здесь есть кто-то, не имеющий этого, даруй в этот вечер, чтобы они обрели Божью полноту и наполнились Духом Святым. Даруй это, Отец. Теперь со склоненными головами. Наши сердца тоже склонены. Друзья, простите за то, каким образом я рву свою проповедь. Я... молю, чтобы Бог просто показал вам, что я имею в виду. Теперь, если... Я не хочу, чтобы кто-то смотрел. Просто держите свою голову склоненной. Я не хочу... Кто бы вы ни были, если вы не уверены в том, что ваша жизнь... Теперь понимаете, каждый тот процесс, что они делали, они вошли в организацию. Что же он делал? Дух переходил к другим. Как только Лютер организовался, он перешел прямо к Уэсли. Уэсли организовался, он перешел прямо к пятидесятникам. Пятидесятники организовались, куда он направился. Точно как столб огня, непрестанно в движении. А некоторые люди скажут, я пятидесятник, это отлично. Я лютеранин, это хорошо. Ничего не имею против этого, но друг. Пшеница по-прежнему движется дальше. У нас прошло одно из величайших пробуждений. Оно продлилось больше. История показывает, что пробуждение длится только около 3 лет. Этому 15 лет или больше. Большие компании исцеления, но сейчас оно остыло. Смотрите, каждое пробуждение всегда производит после себя организацию. Почему же это не произвело? Небольшая группа братьев начали где-то здесь, назвались поздним дождем. Они ничего не добились. Тут же провалилось. Почему? Это эпоха пшеницы, друзья. Это пшеница. На земле есть служение совершенно такое же, как и то, которое упало в почву давным-давно в начале. Настоящее пятидесятническое переживание. Церкви организовываются, и один старается построить больше, чем у других, и заполучить побольше членов и прочего организации. Постепенно мы это видим. Я пятидесятник. Мы видим, что это отслаивается, но что же? Она должна сделать это, чтобы сын мог проникнуть к зерну. Если бы ее не было там в самом начале, если бы вокруг него не было шелухи, ему было бы некуда расти. Бог создал это шелухой, понимаете, как у кукурузы, как у пшеницы, как у всего остального, что появляется из колоска. Так вот, видите, после этого не возникло никакой организации. Почему? На это уже нет времени. Мы в конце. Если вы не находитесь именно там, где должны быть, и вы скажете, брат Бранхам, если Бог услышит твою молитву за больных, а я слышал, что Господь совершал в ответ на молитву, и вы слышали о том, что другие люди сегодня на земле молятся. Скажите, ты помолишься за меня, чтобы я получил то переживание, брат Бранхам? Я могу уже не увидеться с тобой, я могу уже не увидеться с вами, но помолись, чтобы мне попасть туда. Я чувствую, что не попаду туда, но я хотел бы, чтобы ты помолился за меня, чтобы я попал. Каждая голова сейчас склонена. Поднимите свою руку, поднимите. Благословит вас Бог, благословит вас и вас, благословит вас Бог. В этой группе людей, я так полагаю, поднялось 50, может быть, или 75 рук. Теперь, дорогой Иисус, Ты судья. Мы только служители. Я молю, дорогой Боже. И если я обрел благоволение во взоре Твоем, ответь на мою молитву. Ты видел каждую руку, которая поднялась. Тебе известно, что было в их сердце. Мы верим, что они предназначены к жизни, а сатана, точно как вне Адама, он пытается удержать тот шедевр от появления. Пусть сейчас это прекратится. Пусть кровь Иисуса Христа воспрепятствует этому. И пусть они выйдут вперед, как Божьи шедевры. Даруй это, Отец. Пусть они отождествятся в Слове Христа. Он сказал, если человек не родится свыше, пусть они получат то переживание рождения свыше. Пусть они получат крещение Святым Духом, обновление всего мирского. Они уже не желают этого, Господь. Удали от них то мирское и выставь их как шедевры перед людьми. Даруй это, Господь, чтобы Ты был счастлив в эту садовую эпоху в последние дни здесь представить Твой шедевр из этих мужчин и женщин, парней и девушек, которые подняли свою руку. Даруй это, Господь. Благослови это пробуждение, которое идет в городе. О, Боже, я молю, чтобы каждый мужчина и женщина, которые поблизости, посетили то пробуждение. И пусть каждый из них наполнится Святым Духом, и пусть весь этот небольшой городок охватит старинное пробуждение, что люди будут приходить отовсюду. Даруй это, Господь. Дай нам все это, Отец, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я люблю Его. Я люблю Его. А вы любите Его? Знаете, Павел сказал, «Если я пою, пою в духе». Мне интересно, мне далеко до певца. Мне просто интересно вместе, не могли бы мы начать пение той песни «Люблю Его». Вы дадите нам ноту, сестра? Он прежде возлюбил. Вы слышали ее? Кто из вас знает ее? Хочу видеть вашу. Это одна из моих старых песен. Я люблю петь ее. Хорошо. Давайте сейчас просто склоним головы, закроем глаза и будем сейчас петь «Люблю Его». «Люблю Его». Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Давайте будем напевать ее. Брат Бранхам начинает напевать «Люблю его» от редакции. Однажды небо заполнится радугами. Раздастся звук трубы. Появятся умершие во Христе. О, как тогда мы захотим его! И на Голгофе искупил. Спасение мне. Вот где он стал шедевром ради нас. Брат Бранхам начинает напевать «Люблю его» от редакции. Запомните, все шедевры, прежде чем их можно было выставить в зале славы, им сперва необходимо было пройти через зал критиков. Критики должны выяснить, смогут ли они покритиковать это. Но когда это выдержало критиков, тогда это приносили в зал славы. Сын Бога прошел через критиков каждой организации и деноминации, что даже Пилат сказал, «Я не вижу в нем вины». Иуда сказал, «Я предал невинную кровь». Затем Бог воскресил его, и сегодня он висит в большом зале славы по правую руку от Бога, ходатайствуя. Вы разве не хотите присоединиться там к нему? Вы разве не хотите стать частью этого? Вы сможете стать, вас пригласили стать. Пока мы поем эту песню, почему бы вам не обсудить сейчас это с ним? Прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Пока мы будем петь это опять, я хочу, чтобы вы пожали сейчас руку кому-нибудь напротив вас за столом. Скажите, благослови тебя Бог, друг христианин, благослови тебя Бог, молись обо мне. Сделайте это сейчас каждый, когда мы будем петь это опять. Люблю. Молись обо мне. Молись обо мне. Люблю его. Он прежде... Правильно, пожмите руку, скажите, молись обо мне. Молитесь обо мне, все вы, я так сильно хочу оказаться там. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Давайте сейчас склоним головы и закроем глаза и поднимем руки и споем сейчас это ему. Люблю О, Боже! Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Посмотрите на свой шедевр, который висит там. Великий скульптор. Великий Бог, кто создал человека и образовал его, и сформировал его по своему собственному образу. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты принял нас в этот вечер. Пусть это станет памятным вечером, по-настоящему памятным для нас. Этот вечер, Господь, этот вечер прямо здесь, в этом мотеле Stardust. Пусть Ты сформируешь людей в образ сыновей Бога. Даруй это, Господь. Великий скульптор, Ты единственный, кто может это сделать. Возьми свое слово, Господь. Залей его прямо в сердца всех нас, чтобы мы могли стать Твоими шедеврами в последние дни и назваться невестой Христа, чтобы другие люди увидели, что в жизни для Него есть такая реальность и такая радость. Господь, в этот день, когда даже наши церкви, они утрачивают свою искренность, они не... Кажется, что это все превратилось в Голливуд. Господь, что произошло? Они погнались за блеском вместо сияния. Мы знаем, что мир блестит мирским, а Евангелие светится любовью и Христом. Даруй, Господь, чтобы мы удалились от блеска мира и вошли в сияние Христа. Они Твои, Господь. Ты приобрел их. Ты. Сегодня вечером они подняли руку, они хотели стать. Теперь, Отец, я, если бы я мог, я сделал бы их такими, но не могу. Но я доверяюсь Тебе. Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и не будет являться на суд. Не притворяющийся верующим, Господь, а верующий, он перешел от смерти в жизнь. Даруй это, Отец, они Твои, через имя Иисуса Христа. Аминь. Вы любите Его? Он чудесный? Наиграйте нам или дайте аккорд там, сестра. Чудный Он, чудный Он. Вам нравится петь? Я занимаю чересчур много времени. Мне нравится поклоняться, а вам? Такое вот небольшое колючее послание, я не... Знаете, я не люблю колоть, но ты должен забить гвоздь и сделать так, чтобы он держался. Вы понимаете, что я имею в виду, да? Ты должен загнать его поглубже, понимаете? Вам нравится эта песня? Чудный он в милости ко мне. Вы знаете это? Чудный он в милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, он советник мне. Спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Был рабом, но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Все! Чудный Он, в милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, Он советник мне. Спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Давайте сейчас скажем хвала Господу, чувствуйте себя вычищенными, вам хорошо? Поклоняйтесь Господу, Он чудный. Пусть Бог благословит вас, пока встречусь опять. Теперь я передаю служение брату-президенту. Конец проповеди.